Значит, у нас сегодняшняя тема – это смысл заповеди кашрута. Но поскольку как бы очень трудно сразу говорить про смысл, несколько слов о кашруте, естественно, что нормальных галахот мы не сможем сейчас обсуждать. Но если есть какие-то вопросы, вы знаете, что можно всегда писать, для того, чтобы можно было просто каким-то образом корректировать по ходу действия. Значит, тема кашрута делится на несколько частей. Я имею в виду галахическая часть. Несколько частей. Первая часть, она в основном написана в Паршат Шмини, в отрывке, который называется Шмини в Торе, в книге Ваикра, которая связана с кошерными и некошерными видами животных, которые можно и нельзя есть, и, соответственно, с растительными, рыбными и так далее. Поэтому нам сейчас вначале мы обсудим некоторые вещи, которые связаны с тем, что можно и нельзя есть среди вообще животного мира. Начнем даже на самом деле не с животного, а с растительного мира. В растительном мире у нас практически нет ограничений кашрута. То есть любые растения, виды растений, которые растут, они разрешены в пищу. Я сейчас оставлю пока тему того, что в них находится, в некоторых из них находится широцим, насекомые, проверка насекомых – это отдельная тема, я не уверен, что мы ее сможем разобрать, но сейчас речь идет о том, что все, что растет на земле, каждый из этих видов сам по себе кошерен, но в них есть определенные известные законы, которые связаны с трумот и маасрот, с отделением десятин, которые различные десятины. Это мицва, связанная с землей Израиля, и я ее в двух словах рассказываю, совсем в двух словах, галахот этой мицвы. Значит, нам запрещено в пищу любая растительная пища до тех пор, пока мы не приготовили ее определенным образом. Внутри Эрец Исроэль это связано с тем, что мы должны отделить от некоторых видов истории, некоторые драбоны, я тоже не думаю, что имеет смысл сейчас в это входить, но мы должны отделить от всего, что растет внутри земли Израиля, должны отделить первое. Это начнем со времени существования храма. Мы должны отделить вещь, которая называется бикурим. Это первое, что отделяется. Бикурим – это первые плоды, первенки, я не знаю, как их точно перевести на русский язык, это первые плоды, которые вырастают. Если это дерево, то когда человек, хозяин поля, видит, что у него на поле, на дереве появляются новые какие-то вещи, он берет, обматывает их, делает какой-то симан, знак, например, красной ниткой, для того, чтобы каждый первый плод с дерева, который появился, или это, если не дерево, то же самое, первый плод, который появляется, первые эти плоды, когда они дозреют, их надо собрать и привезти в Иерушалаим. Это целое такое мероприятие большое, которое делали. Понятно, что везли сразу одновременно много, потому что много раз ездить в Иерусалим достаточно тяжело. Поэтому собирали вместе. До Иерушалайма можно было приехать на общественном транспорте, в смысле на ослике, на лошади, на верблюде. Сегодня каким-то другим способом, если будет построен третий Бейт-Мигдаш Бемирабе Имейну скоростью в наши дни, то мы будем добираться на грузовике, на самолете, это уже как получится. И до входа на храмовые горы можно было приехать на любом виде транспорта. Потом, после того, как припарковали этот вид транспорта на платной стоянке или бесплатной, как получится, после этого на храмовую гору нужно было войти в руках, туда нельзя ни на чем подниматься, босиком, без носок, и внести на руках корзинки с вот этими первыми плодами. Эти корзинки обычно делались не просто как какие-то корзины, а делались красивым способом, золотистые и так далее. После чего, когда человек, хозяин, выносил дерегагав просто заодно, в то время, когда он приближался и шел даже до Иерусалима, тем более в Иерусалиме с этой корзинкой, то все, мимо кого он проходил, должны были пройти за ним 4 шага, включая те магазины, которые работали и так далее, хозяева магазина, для того, чтобы дать вот такое некое уважение этому жертвоприношению, которое называется бикурим, первые плоды. После того, как он вносил их в помещение Бет-Мигдаша, он должен был подойти и передать их Каген. Каген берет эту корзинку с первыми плодами и подносит ее к жертвеннику, который стоял перед входом в сам Бет-Мигдаш, улам. Жертвенника было 2. Был золотой жертвенник, который находился внутри, как бы уже самого Бейт-Мигдаша, и был жертвенник, большой основной жертвенник, который находился в Хацер, в Хацере, во дворе, в храмовом дворе, перед входом в Бет-Мигдаш. Он должен понести и до одного из углов этого жертвенника дотронуться этой корзинкой, после чего нужно было вернуть корзинку, и Каэн вместе с хозяином, Каэн держит корзинку руками, хозяин кладет свою руку, те, кто видят на изображении, под руку Каэна, и они делают несколько движений вверх-вниз и в четыре стороны света. Это вот движение этими плодами, после чего сами плоды отдаются Каэну, и Каэн должен их есть бэкдуша и тагара в святости, в чистоте. Это первое, что отделяется от плодов Израиля для того, чтобы они стали, остальные плоды стали готовы к пище. Но в это время они еще не готовы к пище. И на самом деле я забыл по привычке забывать, что еще до этого была еще одна вещь, которую нужно было сделать с плодами Израиля. Во время сбора урожая, когда человек собирает урожай со своего поля, он, его наемные работники, неважно кто, то на поле надо оставить, медорайса из Торы нету размера, рабонам дали примерный размер, 1/60 край поля, должен остаться с неубранным урожаем. Этот урожай называется пе, от слова край. Край урожая, край поля, который с урожаем, который не убран, этот край поля принадлежит беднякам, и нельзя было самому, если это сделано, то сделано, но в принципе по закону нельзя было самому взять и пригласить какого-то своего родственника, знакомого, друга в качестве бедняка, который возьмет это пе, и сжинать урожай в его присутствии, чтобы он быстро-быстро его забрал себе, или даже сжать и дать ему, нужно было, чтобы все бедняки были равны, и любой мог забрать от этого пе. И вот когда он забирает этот урожай, то после этого край П остается неубранным, и он забирается. Это происходило не только на поле с пшеницей, на деревьях тоже. И только после этого, после того, как оставлен край П, следующим этапом были бикурим, который забежал вперед и рассказал, первый урожай, который приносится в Бет-Мигдаш. Это первые две вещи, которые нужны для того, чтобы литакен исправить те плоды, которые которые я собираюсь кушать, и без этого эти плоды являются некошерными. То есть тот, кто их ест, нарушает заповеди кашрута, как любые другие заповеди, даже во многих вещах они более строгие, чем остальные заповеди кашрута. После этого, после того, как бикурим отделены, после этого человек должен отделить оттуда труму. Трума – это нету ей истории какого-то конкретного шиура, сколько надо отделить. Берут одну пятидесятую, примерно одну пятидесятую часть, может даже одну сотую, и отделяют ее для Каэна. Кроме этого, от десятины, которую он отделит еще через минуту, известно, что отделяется, давайте сейчас ее отделим, от десятины, которая отделяет первые десятины и дает Каэну, левиту, левит должен отделить и десятину и дать Каэну. После того, как отделены вот эти две, это называется трума и трумат маасер. Трума и маасер от маасера или трума от маасера. После того, как отделены эти две трумы и маасер, который десятая часть, которая дается левиту, после этого есть еще следующее отделение, о которых идет речь. А именно, это маасер шини. В шестилетнем цикле 4 года из 6 отделяются эти отделения, о которых я говорю, еще одна десятина, которая отделяется, она отделяется, и она принадлежит самому хозяину, он как бы отделяет сам себе, она называется маасер шини. И эта десятина, хозяин должен ее привезти в Иерушалаим и съесть в Иерушалаиме бэкдуша и тагара в святости. Она принадлежит ему самому. Если ему неудобно по какой-то причине вести это, например, он занимается выращиванием картофеля, у него выросло десять тонн картошки. И вот он отделил десятую часть, это одна тонна грубо, и эту одну тонну ему надо привезти в Иерушалаим и там съесть. Во-первых, вести тонну картошки в Иерушалаим несколько тяжело и дороговато. Во-вторых, там все это съесть за один день. Он, может быть, не хочет, ему тяжело это сделать. Поэтому Тора разрешает выкупить эту десятину за деньги, поскольку деньги – монеты, именно монеты, нельзя чек, бумажные деньги и так далее. монеты, например, золотая монетка, ее легко привезти в Иерушалаим. После этого эту монету, на которой есть святость Маасер Шени второй десятины, на нее покупается в Иерушалаиме обычная еда, можно купить быка, можно купить мясо просто 2 килограмма, еще чего-то, дорогого коньяка по $1000 килограмм и так далее. Любое, что ты хочешь, красную икру, и любую из этих видов еды, в том числе очень дорогую, сделать трапезу, на которую можно пригласить своих родственников, кого угодно, но при условии, что это естся в святости и тагаре, то есть человек должен окунуться в микву, приготовить себя и съесть этот маасер шени. Остальные 2 года из цикла 6-7-летнего, это маасер отдается, тоже отделяется и отдается бедняку, это называется маасер ани. После чего вся еда становится кошерной, ее можно есть обычным способом. Это приготовление растительной еды для того, чтобы она была кошерной. Еще одно ограничение, которое есть в растительной еде, 2 ограничения, которые есть в растительной еде, связанных с кашрутом, это даже одно из них не связано с кашрутом, оно связано с запретом земледельческой деятельности. Это засеять вместе, например, виноградники, пшеницу. Это называется килаями, это вместе нельзя сеять. Если это произвели другие, к кашруту это не имеет отношения, поэтому я не буду этого сильно касаться. Следующий шлав, следующий аспект, элемент той деятельности, которая нам нужна, нужна для того, чтобы еда была кошерна, кроме отделения трубот и масрот. Если это многолетние плоды дерева, то первые 3 года дерева, которое дает плоды, они называются орла, и эти плоды не разрешены к еде и даже к гана, даже к использованию. Они называются орла, и есть запрет на еду и использование этих плодов. 4-й год, во время Бейт-Мигдаша, они имели тот же статус, что 2-я десятина, то есть эти плоды можно было выкупить и деньги принести в Иерушалаим, и там есть Бекдуша и Тагора, все эти плоды. Начиная со 2-го года, это абсолютно кошерная продукция, которую можно и нужно есть. Диней Орла относится не только к Эрец Исраэль, но относится и к загранице. С единственной разницей, разница, которая состоит в том, что у нас есть понятие в Торе, понятие сафек, сомнение. Если я точно не знаю, является это орла или нет, то вы понимаете, что это очень легко, можно точно не знать, поскольку орла я не всегда сам выращиваю деревья, я иногда покупаю какие-то плоды. Так вот, если я не знаю, это плоды первых 3 лет или нет, то за границей я могу это есть, поскольку это сафек. Есть галоха, которую Моше Рабейну получил на горе Синай, называется галоха Моше Мессины, что сомнения орлы за границей разрешены. В Эрец Исраэль сомнения орлы запрещены. Это галоха, которая была дана Моше на горе Синай, и поэтому за границей купить у нееврея продукт, не обязательно даже выяснять, сколько лет этой яблони, которая росла, а в Эрец Исраэль это большая проблема, и поэтому это одна из таких вот вещей, где надо полагаться на гекшеры, когда стоит печать, которая гарантирует, что это не орла, и здесь существуют определенные тонкости, и тонкости, связанные с тем, что иногда происходит таарува, смешение разных видов, и вопрос, в каком соотношении, и есть ли битуль боров, аннулирование в большей части продуктов у орлы. Поэтому здесь одна из очень важных вещей – обратить внимание на хороший гекшер, на который можно полагаться, что те машгиахи и кашруты, которые проверяли, проверили и знают, что это не орлы. В Куцларе за границей этого делать не нужно вообще никак. Любой плод, если я точно не знаю, что он орла, он не является орлой, его можно кушать лакатхилом. Это 2 вещи, которые связаны с растениями. 3-я вещь, которая связана, не 2, уже я много сказал, я извиняюсь, еще последняя, насколько я сейчас помню, вещь, связанная с кашрутом, с растительными вещами, это то, что связано с тем, как мы с вами после Пейсаха считаем дни Омера. 1 день Омера, 2 дня Омера, 10 дней Омера, 49 дней Омера. Омер, это само название Омера, это сноп, который берется во время, когда в первый день Пейсаха нужно принести такое специальное жертвоприношение, которое называется омер. Это сноп, вспомнил слово по-русски, сноп пшеницы, который собирается, из него делается специальное такое, минуха, такое жертвоприношение, которое воскуряется на жертвеннике. Начиная с этого момента разрешается новый урожай этого года. До этого урожай этого года нам запрещен, и мы не можем его есть. Это называется Исур Хадаш, запрет Исторы на новый урожай. Во время, когда Бейт Мигдаш существует, пусть будет построен в скорости в наши дни, новый урожай разрешено есть с момента, когда принесен этот корбан омер. В другое время, когда Бейт Мигдаша нету, сегодня, Мидарайса Исторы, новый урожай разрешен с утра первого дня Пейсаха, но Мидарабонан его запретили на весь день Пейсах, потому что будет построен Бет-Мигдаш, и нужно будет ждать приношения корбан омера, и мы не знаем, когда он точно произойдет, поэтому запретили весь день на сегодняшний, на время, когда нет Бет-Мигдаша. И начиная со второго дня Пейсаха, то в этот момент разрешается новый урожай для всех. Здесь есть определенный спор, очень большой, решением, я не буду давать гахрову, потому что я не могу этого сделать, сказать, как галаха однозначно. Есть многие решения, которые говорят, что это мицва, связанная с землей Израиля, и запрет на новый урожай есть только внутри Эрец Исраэль, за границу новый урожай сразу разрешен в пищу. На самом деле этот спор начинается с Танаим, с Мишны, переходит дальше, и уже в современных плоских он тоже существует. И мнение Баха, который Бах Пасак это на Алоха, это комментарий на Тура, книга, которая называется «Бейт Хадаш», «Новый дом». Бах пишет о том, что новый урожай, за границей нету запрета вообще. Есть другие поским, которые говорят, что это запрет от Рабанан, есть поским, которые говорят, что даже за границей это запрет из Торы, в Куцларец, в Эрец Исроэль, по всем мнениям, в общем-то, это запрет из Торы. Поэтому в Эрец Исроэль у нас любой маломальский хороший гекшер, даже не самые хорошие гекшеры, которые есть в Эрец Исроэль, в общем, они все следят за тем, чтобы не было нового урожая, поэтому у нас особой проблемы с этим нету. Никакой нету. За границей, да, бывают вопросы для тех, кто едет за границей, живет за границей. Большая часть евреев, которые живут за границей, полагаются на то, что нет этого запрета за границей, им есть на что полагаться. Есть те, которые не хотят на это полагаться и, соответственно, не едят нового урожая, когда находятся за границей. В принципе, эта проблема начинается примерно в ноябре месяце, потому что до этого большая часть урожая – старый урожай. Где-то в сентябре идет такой большой сбор урожая, в октябре он уже начинает появляться на рынках, в ноябре уже есть опасность, что большая часть урожая – это новый урожай. И это относится ко всем пяти видам злаковым – пшеница, овес и так далее, и производным из них – водка, пиво и так далее. На водке и пиво есть много мнений, что нету запрета на хадаш, и во всяком случае Мишна Брура пишет, что если есть сомнения, то, не, то можно вполне полагаться на то, что это разрешено, тем более, если еще есть проблема с тем, что это за границей и так далее. Это в двух словах галахот. Я вижу, что вопросов про галахот нет, тогда я буду продолжать дальше. У меня появился один вопрос, я на нем, не знаю, это не совсем вопрос по теме. Мне спрашивают, зачем Всевышнему нужны жертвоприношения, животные, которые сжигали. Смотрите, я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, поэтому я сегодня думаю, что я все-таки пропущу мимо этот вопрос. В разных моих уроках об этом было сказано. Если я начну говорить, то это очень надолго, поэтому давайте мы сейчас пропустим, это не наша тема. И двинемся немножечко дальше. Это до сих пор мы обсуждали вещи с кашрутом, связанные с растительным миром. Поскольку главная часть, которую я хотел бы сделать, я вижу, что у меня это не очень получается, урока, это не галаха, а мировоззрение, просто поскольку нельзя давать ашкоху мировоззрения, не сказав несколько слов галахи, то сейчас, после того, как я сказал несколько слов, связанных с галахой растительного мира, то я хочу сказать немножечко про таам, смысл этих мицвот. Давайте начнем с мицвы, которая называется пэр. П – это оставлять край поля неубранным, оставить его незасеянным. Здесь как бы общее понимание всех мицвот, связанных с урожаем, оно примерно одно и то же. Человек работал на поле, он хозяин, он приобрел это поле. Он тратил деньги и время, и силы для того, чтобы засеять его, все приготовить, прополоть, пропахать и так далее, и так далее. Теперь во время сбора урожая он должен с самого начала показать, что это принадлежит Всевышнему, и я, соответственно, отделяю часть этой вещи для тех, у кого нет собственного поля, и в соответствии с тем, что нет собственного поля, они нуждаются, и поэтому для того, чтобы бедняки имели возможность существования. Корень этой мицвы, понятно, что это работа над человеческими мидот, когда я, предположим, что я богатый человек, хозяин огромного поля и так далее, я должен думать не только о себе, но и о других, и должен думать об оказании хесада, милости, добра для других людей. Я должен оставить что-то для того, чтобы это было не только мое. Это некое пассивное действие, поскольку я не даю, я оставляю, не собираю урожай. С этого мы начинаем. Я пассивно показываю, что это не это все принадлежит Всевышнему. И Всевышний оставил мне поле, и часть поля оставил для того, чтобы я этим не пользовался, чтобы я мог дать оно, возможность жизни другим людям. Следующее действие, которое я делаю, это уже активное действие. После того, как я собрал урожай, я показываю это мицву из Торы, что первые плоды этого урожая, они принадлежат Творцу, и Творец распоряжается, что я должен с ними делать. Поэтому я беру их и приношу в Бейт-Мигдаш. Это имеет статус жертвоприношения, растительного жертвоприношения, но менее высокого уровня, чем духовного. Но, тем не менее, это жертвоприношение Творцу, хотя съедает его Каиним, но Каиним удостаивается, получает это со стола Всевышнего. Это считается не моим подарком, а подарком Творца. Поэтому, когда я вношу туда, с ними происходит все, что происходит во время жертвоприношения, плюс еще один аспект. Первый аспект всех жертвоприношений, я заодно отвечу на ваш вопрос, Людмила. Первый аспект, который здесь происходит, аспект, связанный с тем, что есть нижний материальный мир и высший духовный мир до самого Творца, который можно тоже назвать, это не мир, это нечто большее, Всевышний. Я, когда приношу жертвоприношение в храме, жертвоприношение называется корбан на иврите. Слово «жертва» на русском, оно ничего не показывает и не объясняет, о чем идет речь. Слово «корбан» происходит от слова «ликарев» – «приближать». В тот момент, когда я приношу вот эту вот жертву и соединяю, кладу ее на жертвенник, я соединяю ее со Всевышним. И таким образом происходит соединение материального мира с духовным. И мое действие, которое я делаю снизу вверх, отправляя какой-то импульс Акодыш Барагу, Творцу, который сегодня выполняем с помощью молитв, в этот момент Акодыш Барагу принимает этот импульс и отвечает сверху вниз на этот импульс свои гашпоа, изобилия, которые связывают духовное и материальное. Основная часть этого изобилия – это освещение материальности и вношение в материальность некоторого духовного света. И после этого еда превращается не просто в набивание брюха и отращивание его, хотя это, безусловно, тоже присутствует, но еда становится частью какой-то святости, какой-то аспекта того, что это дает возможность, съедая то, что остается, то, что принадлежит мне, а не Всевышнему. В этот момент, когда я его ем, я получаю не только энергию физическую. Эта физическая энергия входит в меня, не нарушая той пропорции, которая должна быть внутри понятия «человек». Я уже приводил, когда-то мы учили Рамхаля, Дери Хашем, и Рамхаль пишет, что человек состоит из двух антиструктур, антиподов. Один из них – это душа, духовный мир, стремление к разуму, ко Всевышнему пониманию и постижению. Второе – это тело, которое обладает инстинктами пожрать, попить, поспать и так далее. И постоянная милхама, постоянная война между этими двумя частями человека, она образует всю человеческую жизнь. Материальное является тем, что мешает духовности. Поскольку это действительно постоянные антиподы, то чем больше материальности, тем меньше духовности становится в человеке. Поэтому, когда человек набивает себе брюхо, он убирает из себя понятие Торы, духовности и так далее. Вильнинский Гаон говорил о том, что я приводил его, да, некоторый махлокис, но я сейчас не наша тема, поэтому совсем двух словах, что когда человек молится о том, чтобы Тора если Тора будет, человек молится, пусть Тора войдет в меня, прошу Всевышний, впусти в меня Тору. Вильнинский говорит, что до того, как он обратится к Всевышнему с этой молитвой, ему нужно помолиться, чтобы Всевышний не впустил его материальные какие-то еду и так далее. Но без еды мы есть не можем. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы эта еда как можно меньше вредила душе. Для этого одна из вещей, которая происходит, это освящение любой материальной еды, которая есть, оно освящается с помощью жертвоприношений. И в частности, для того, чтобы осветить вот этот вот, возьмем апельсин, который я хочу съесть, нужно, чтобы он прошел, чтобы это не было орлой, чтобы от него была отделена пе, чтобы были отделены бикурим, чтобы отделили все трумоты масрот. Только после этого этот апельсин, который входит внутрь человека, он не просто ему не вредит, а он входит с теми искрами к душе, святости, духовности, которые есть в каждой материальной точке без исключения, и входят в нас, и становятся тем, что помогает нам учить Тору, если особенно во время трапезы человек говорит слова Торы, или просто даже на самом низком уровне говорит благословение до и после принятия пищи, то в этом случае он привлекает к себе не только энергию материальную, которая необходима для жизни, но он привлекает свет Торы, который становится, поднимает, и так, что пища не просто не мешает духовному уровню, а наоборот возвышает его. Для этого нужно все, что мы только что пересказали. Но теперь есть еще одна вещь. Меня спрашивают, если этой борьбы не будет, не будет и жизни. Почему? Жизнь будет. Мы видим примеры такой жизни много раз. Во-первых, мы видим их у животных, весь животный мир, который живой. У него нет никакой борьбы между материальным и духовным. И мы видим это часто в людях, которые постепенно превращаются в некое подобие животного, когда никакой борьбы нет, они прекрасно живут, примерно как гиппопотам, бегемот, который лежит в своей луже, поднимает голову периодически, выдыхает воздух и обратно. И прекрасно живет, не испытывая никаких угрызений совести и так далее. Просто человек создан не совсем для того, чтобы быть бегемотом. Поэтому жизнь будет, человека не будет. Существует жизнь, которая, как Энгельс, извините за выражение, писал, что жизнь – это способ существования белковых тел, существенной частью которого является обмен веществ. Гениальное определение, совершенно бред сивой кобылы, но именно это определение, которое он дал, очень хорошо показывает понятие жизни бегемота. Некоторые люди, я сказал, что очень большой процент людей в мире – живет именно, обмениваясь белковыми телами с самим собой. И такая жизнь будет. Просто назвать это жизнью, это как бы немножко своеобразно. Это не человек будет, это будет животное. Но многие люди спокойно вышли на этот уровень и очень хорошо живут и так далее. Просто не это требует от нас Тора. Тора требует совершенно другого. А чего мы только что сказали. Поэтому двинемся дальше. Есть такой момент, связанный с миссией Бикурим, у меня такое сильное ощущение, что я не успею сказать то, что я планировал, и поэтому мне придется на кашрут делать вторую лекцию. Ну, может, успею. Так вот, есть еще один аспект, который я хотел осветить, связанный с заповедями, с растительными всякими вещами, связанными с кашрутом. Я возвращаюсь к миссии Бикурим, когда мы первые плоды приносим, и приносим на жертвенники, отдаем Кагену в результате и так далее. Есть очень интересный Баля Турим, который я люблю приводить, поэтому наверняка кто-нибудь от меня это слышал, но извините. Так вот, Баля Турим пишет, что Парше, отрывки, рассказывающие о Митсу Бикурим, это очень интересный такой, обратил он внимание на то, что на самом деле это Мидраш из Зогара, из Мидраш на Алам, но приводит на комментарии на Хумаш, что в отрывке Бикурим нигде не употребляется буква самих. Такой большой отрывок, по-моему, 17 предложений, и там ни разу не употребляется буква самих. Говорит Баля Турим, что из этого мы учим то, что приведено в Мидраш на Алам, кусочки из Зогара, Мидраш на Алам, называется скрытый Мидраш. Зогар пишет, что буква самих первый раз появляется в Торе, когда сказано, что когда Всевышний навел сон на человека, усыпил его, достал от него ребро или сторону, разные переводы слова «цело», и сделал из нее женщину, а то место, которое он как бы оперировал водами, забрал из него жену, то это место он закрыл, высагары до цела о шерлаках. Сагар закрыл то место, которое было открыто, чтобы удалить оттуда часть, которая стала женой. И когда написано слово «сагар», говорит он, то здесь появляется впервые буква «самих» в Торе. Буква «самих» – это русская буква «о», она пишется так, как русская «круг», окружность. И в это время, говорит он, появляется понятие «ецергоры». В мир вошла ецергора. В момент, когда была создана женщина, появляется буква «самих» в Торе, и в этот момент появляется ецергора в мире. Продолжает Зогар и говорит, а если ты скажешь, что за несколько псуким до этого написано, что четыре реки выходят из Эдена и орошают Ган, орошают сад, и одна из них, Совев Этеец Хавила, окружает землю Хавилы. И вот когда сказано, что окружает землю Хавилы, там сказано слово Савев, которое пишется с буквой Самих, начинается. То есть буква Самих находится незадолго, то есть это не первый раз, когда сказано, что Всевышний Сагара доцела, закрыл ту сторону, которую он взял, уже до этого была буква Самих в Торе, всего несколько посоков до этого. Говорит Зогар, если ты спросишь этот вопрос, то я тебе отвечу, Бонаарот Луаскина, грехами мы не занимаемся. Ответ совершенно непонятный, как и вообще непонятно, при чем здесь буква «самих», которая связана с Ецергорой и так далее. Ну, начнем с ответа, а потом перейдем к букве «самих». Поскольку «самих» этот мидраш приводит Баля Турим для того, чтобы сказать, что в Митсу Бикурим ни разу не сказана буква «самих», для того, чтобы сказать, что Митсу Бикурим убирает из мира понятие Ецергоры, дурного начала. И нам надо понять, как эти вещи связаны. Начнем не с самиха, а именно, почему реками мы занимаемся, какая связь. Река – это вода, которая течет туда, куда как бы действует сила тяжести, под уклоном идет себе река и течет. У реки нету никакой самостоятельности, у нее нету никакой собственной формы. Вода – в принципе материал, не имеющий формы. Форму надо придать любому материалу. Воду, если налить в бутылку, у нее форма бутылки. Налить в лужу, форма лужи и так далее. Река, она не имеет никакого отношения к понятию службы Всевышнего и к понятию авойды, работы. Человек, он весь построен наоборот. Человек создан из определенного материала, и в него Хакодаш Брагу поместил душу. Эта душа должна сделать так, чтобы материал получил определенную форму. Я не имею в виду сейчас форму бицепсов или красоты мужского, женского тела и т.д. и т.п. Я имею сейчас в виду форму как форму духовную. Человек должен приобрести духовную форму, которая будет связана с тем, что все его тело посвящено службе Гошему. Такую форму приобрел Моше Рабейну, Авраам Авину, еще некоторые люди, но, как вы догадываетесь, не все. Но, тем не менее, у каждого из нас есть определенная возможность и необходимость эту форму приобретать, и каждый на разном уровне это делает, за исключением тех, кто не делает. Кто делает, наоборот, живет вот так вот. Ну, вы поняли, короче. И вот, когда человек выращивает урожай, и сейчас он должен собирается покушать этот урожай, Тора ему говорит «стоп-сигнал». Брекс, ты не можешь кушать. До тех пор, пока ты не принес первый урожай к Всевышнему. Давайте себе представим ситуацию без этой заповеди, без заповеди Бикурим, без заповеди Трумот Масрот и так далее. Что происходит? Человек посадил урожай, вырастил, часть съел, часть снова посадил, снова вырастил, снова посадил, и такой вот замкнутый круг, по которому он идет, выращиваю, сажаю, кушаю, выращиваю, сажаю, кушаю, и так вот идет вся жизнь. Такой круг, который не имеет никакого смысла. И вдруг приходит Тора и дает нам определенную заповедь, разрывающую этот круговорот пшеницы в природе. Она говорит, что первый урожай, который вырос, ты должен отделить и посвятить Всевышнему. Ты должен разорвать этот круг и показать, что вся твоя жизнь – это не круговое движение бессмысленное, а вся твоя жизнь – это вектор службы Всевышнему. Ты разрываешь круг и направляешь его наверх, к Творцу. Первый урожай ты показываешь им, что я понимаю, признаю и сообщаю всему миру, что все, что есть в этом материальном мире, производится Хашемом для, фактически, для жертвоприношений, для того, чтобы я принес эту материальность и соединил его с духовностью. И в этот момент мы разрываем круг. И этот разрыв круга – это убирание стандартной Яцергора, которая наполняет весь мир. Поэтому Митсва Бикурим ни разу не упоминается там в описании Митсва Бикурим, ни разу нету буквы самых, которая является круг окружностью, потому что мы не живем в этот момент, мы разрываем эту окружность. Это говорит Бааля Турим, приводя вот тот зогар, который я привел. Теперь я тоже люблю эту часть приводить, поэтому приведу еще раз, несмотря на то, что я думаю, что некоторые слышали это. Когда у нас через несколько недель произойдет рождение Исава и Якова, бегство Якова к Лавану и возвращение Якова от Лавана, то там будет известная такая история, когда Яков остался один около Нахаль Ебок, перешел этот Нахаль, перевез по очереди все свою семью, все свое имущество, почти все, и вернулся за небольшими кувшинчиками, которые он оставил, и в этот момент его встретил Малах Исава, ангел Исава, и в Торе написано, что боролся с ним некто. И у них была борьба до самого утра, борьба, которая сейчас не наша тема, очень интересная борьба, но не наша тема, мы не будем ее обсуждать, борьба, которая кончается с восходом солнца, когда Яаков Авину спрашивает, хороший вопрос мне задан, сейчас я отвечу, секунду. Когда Яаков Авину спрашивает Исава, ангела Исава, как тебя зовут, какое твое имя? И ангел Исава говорит, зачем ты спрашиваешь свое имя, мое имя? Есть комментарий, по-моему, с Фатемис, но я точно не знаю, чей этот комментарий. Я его слышал на уроке, я помню от кого, но, по-моему, это с Фатемис, если я не ошибаюсь. Который говорит о том, что когда ангел Исава сказал Якову, зачем ты спрашиваешь свое имя, мое имя, то это был не вопрос, это был ответ на вопрос Якова. Мое имя не спрашивай, мое имя не надо спрашивать. Что это означает? Имя показывает сущность какого-то предмета, какой-то вещи, настоящее имя. Имя ангела Исава – это имя самих мем. Это две буквы, буква самих и буква мем. Буква самих – это кружок, буква орусская. Буква мем – это мем софит – это квадрат. И то, и другое – замкнутое пространство, замкнутые линии, которые идут сами в себя – и тут можно до бесконечности по ним ходить, нет никакого направления этих линий. Это имя ангела Исава, и он говорит, мое имя не задавай вопросы, не спрашивай. Это вид Ецергары, которая связана с тем, что если человек идет и живет по инерции в своем бессмысленном существовании на уровне Энгельса, существования белковых тел и так далее, вот такая вот жизнь, как кошки у бегемота, то такие люди, как в конце концов, периодически начинают задаваться вопросом по-разному. Это может звучать, кто-то начинает вопрос задавать о смысле жизни, потому что его не устраивает жить, как живет бегемот. Кто-то еще какой-то вопрос начинает задавать вопросы, которые могут привести человека к тшуве, к раскаянию, к изменению его пути поведения, для того, чтобы вместо круга, в котором он находится, превратить в вектор и пойти куда-нибудь. Иногда этот путь лучше бы он никуда не шел, такое тоже бывает. А иногда это тот путь, который предписала Тора, и человек начинает искать и находить. Как зовут ангела Исава? Не задавай вопросов. Продолжай идти по кругу. Мы столько лет живем вместе, так хорошо, не надо ничего менять. Это имя ангела Исава. В Паршат Бикурим не входит буква самих, которая показывает вот этот вот круг. Паршат Бикурим, она вся показывает направление. Весь материальный мир, самое первое, что у него из него получается, первый апельсин, первая пшеница, я сразу привношу в Бет-Мигдаш и посвящаю Всевышнему. Я разрываю круг материальности, соединяя его с духовностью. Это заповеди, касающие на самом деле и Пея, и Трумы, и Десятин, и всего остального. Когда я показываю, что вот весь мой путь, который я живу, он направлен к Творцу, и в материальном мире у меня нету ничего оторванного от духовного мира. Теперь у меня пришли сразу три вопроса. Первый вопрос. Почему именно с созданием женщины в мир вошел Ецер Гора? Один из таких... Ецер Гора ложится. на человека, падает на человека, двумя как бы проявлениями медот человека. Все виды Ецергора связаны с этими остальными медот. Одна из медот – это гайва, гордыня, другая – это тайва. Гордыня – это попытка понять самому для себя, а может быть сообщить другим тоже, там уже много вариантов, что я, есть только я в этом мире, я главный, мир существует для меня, я главный внутри этого мира. Вторая – это тайва, которая связана с получениями удовольствий от этого мира, она связана с любыми материальными благами, которые существуют. Совершенно понятно, что разделение на мужское и женское начало, которое произошло, я сейчас не говорю на высоком уровне разделения, которое очень интересно обсуждать, но я уже обсуждал, еще, может быть, буду через некоторое время, когда я думаю, что одно из мицвот, которое я хочу объяснить в дальнейшем, это мицва освящения Луны, и там надо будет обсудить женское и мужское начало. Но сегодня мы обсуждаем другую тему, но понятие отношений между мужчиной и женщиной, они всегда связаны с понятием тайвы и понятием стремления к получению удовольствия, которое есть. HaKadosh Baruch Hu сделал так, что мир не может существовать без удовольствия, мир не может существовать без того, чтобы человек кушал, потому что он помрет, а есть без удовольствия, может быть и можно, засовывая себя, заставляя себя это делать. Но супружеская близость, отношения между мужчиной и женщиной, они не могут происходить без того, чтобы было удовольствие, это физически невозможная вещь. Поэтому, когда в мир входит женщина, входит вот это начало Ецергары, связанное с тайвой, которое должно быть превращено в душу, и эти отношения должны стать святостью. Поэтому в этот момент появляется буква самих, потому что далеко не всегда мы приходим к этой святости и направлению духовности, очень часто мы остаемся в материальности, и это указывает эта буква самих. Принесение в жертву омер ячменя разрешает употребление с этого времени зерновых. Но нигде не читал пояснение, что с учетом запрета иметь во владении и есть зерновые в Пейсах, что это распространяется и до конца Пейсаха, хоть это и очевидно. А это просто не вопрос, а некоторое замечание. Ну вот теперь вы знаете, что есть запрет не только в Пейсах, но и после Пейсаха это есть. Сами Хеймеми на Лухот Абрит, удерживались чудом, потому что такого, вообще говоря, как бы и не должно было быть. Есть гемора, которая говорит о том, что скрижали Совета были... Буквы, которые были на скрижалях, они были выдолблены насквозь. Если они выдолблены насквозь, то круг, который там находится, или квадрат тоже, он не может, ему не за что держаться, поскольку... И говорит Гемора, что мем, софит и самих, бенезга и амдим. Они находились, оставались на скрижалях чудесным образом. Потому что, в принципе, там их не должно было быть, это не совсем так. Потому что вся суть скрижали Совета и вся суть передавания нам Торы, она состоит в том, что мы должны с помощью Таратейну Акдуша, с помощью Торы, вылечить весь мир от понятия Ецергары, от понятия дурного начала. Поэтому на скрижалях Завета не может быть не упомянута какая-то вещь, которая очень сильно связана с этим дурным началом. Поэтому сама возможность с помощью Торы спрятаться с этим началом, это действительно некий нес. Поэтому здесь было написано, что они бенезга и амдим, что эти две буквы держались чудесным образом. Ну, есть еще кое-какие объяснения, но вы правильно уловили направление. Я просто не думал на этом останавливаться, но остановился. Таким образом, мы с вами немножко разобрали, за 45 минут, мы немножко разобрали момент, связанный с кашрутом только растительного мира. Тот кашрут, который наиболее легкий кашрут, которые существуют. И немножко коснулись смысла этих мицвот, за исключением одной мицвы, которую я не успел еще, сейчас коснемся. Еще одна вещь, связанная с растительным кашрутом, это мицва, которая называется орла. Орла – это урожай первых трех лет, который Тора запрещает к использованию. И нам надо попытаться немножко коснуться этого, потому что здесь есть очень много глубокого смысла, но которого мы не сможем разобраться. Понятно, что это не разбирается на таких уроках. Но чтобы как-то понять, о чем идет речь. Прежде всего, очень многие знают, что есть еще такая мицва, которая с кашрутом никак не связана, но связана с тремя годами. Когда рождается ребенок, мальчик, то первые три года есть мингак, это не мицва, это именно обычай, что ребенка не стригут, он отращивает волосы. Волосы иногда становятся достаточно длинными и мешают. После чего, когда ему исполняет три года, исполняется, то ему состригают эти волосы, делают первую стрижку, оставляют пейсы, то, что так вот принято в еврейском мире. После чего его начинают учить Торы. Начинают учить Торе, причем начинают довольно так своеобразно. Есть мингак такой, обычай, что берут буквы, которые написаны на бумаге. Ну, в сегодняшнем мире это проще. Кладут такую полиэтиленовую папочку, чтобы буквы были видны. Смазывают медом первую строчку. И с ребенком читает алиф, бейт, гимел. Он учится этим буквам и слизывает мед, который там есть, получает это удовольствие, чтобы изучение Торы для него было таким сладким. Происходит это в возрасте 3 лет. До 3 лет волосы не стригут. Это очень многие хасиды делают. У литаим это намного меньше принято. Но есть какой-то макор, какой-то источник этому мингагу. Это связано с заповедью Орлы, которая состоит в том, что от начала, когда вырастает плод, с того момента, как дерево посажено и так далее, существует понятие, определенное понятие видов нечистоты, который называется клипа. Клипа, в принципе, перевод слова клипа, это кожура. Плод, он находится внутри, кожура находится снаружи. Кожура, она несъедобна, плод, он съедобен. Для того, чтобы добраться до плода, надо снять кожуру и выбросить. И вот эта клипа, духовная кожура, которая есть, она покрывает всю святость. И для того, чтобы добраться до святости, нужно убрать клипу. Некоторый симан этого, признак этого, того, что первые 3 года, они соответствуют 3 самым высоким уровням клипы, которые существуют в мире. Я не очень могу войти в это. Они, в общем, соответствуют 3 видам клипы, которые связаны с 3 видами народов. Это Ишмаэль, Исав и то, что перемешано внутри Амисраэля, Эрифраф, те, кто вошли внутрь, клипа, которая вошла и перемешалась внутри самого Амисраэля. Это 3 очень высоких клипы, которые есть. Их проявление снаружи я только что описал. Их проявление внутри, это описать невозможно. Это вся тума, которая из них рождается. И следующий вид клипы, которые есть, это называется клипа нога. Это клипа, которая соединена с душой, и ее можно вылечить, ее можно очистить. Эти 3 вида клипы, они неочищаемы. От них надо избавиться, ее надо уничтожить. Уничтожение этих 3 видов клипы, по крайней мере, даже не так уничтожить, как просто не дать себе коснуться их. От них надо отдалиться, вот, наверное, как правильно сказать. В отличие от 4-й, который надо вылечить, то есть осветить целиком и полностью. И вот эти кенегет, в соответствии с этим 3 видом клипы, любой урожай многолетних растений, который растет на дереве, этот урожай первые 3 года, в них не входит та святость, которую Всевышний дает в дальнейшем, и если человек будет есть эти плоды, он может ничего и не почувствовать, не может, а точно не почувствовать. Но реально в это время произойдет то, что это еда, которая не обладает той святостью, тем соединением контактов со Всевышним, которое должен привести к соединению с Творцом, то есть к повышению духовности. Это связано с тем, что когда человек кушает, он не просто должен заряжать себя материальной пищей. Он должен превратить, соединить эту материальность, переработать его в духовность. Эта переработка, возможно, я еще раз повторяюсь, но я хочу, чтобы это было четко понятно. Когда эта еда кошерна, посвящена Всевышнему, сопровождается благословлениями и словами Торы. В этом случае материальность не только не вредит духовности, она дает силы для духовности, потому что мы находимся в мире, где духовность не может жить без материальности. Но нам нужно ее посвятить и соединить с Таратейну Акдуша, с нашей Святой Торой, и возможно это делать только путем вот того, что мы едим, во-первых, те вещи, которые в принципе годятся для еды, кошерны, и во-вторых, те вещи, которые мы правильно едим, это благословение и так далее. Орла, урожай первых 3 лет, это кожура без содержания. Мы этого не видим. Мы видим, что сняли кожуру с яблока, там есть плод. Но на самом деле это не плод, это продолжение той же кожуры. Увидеть это глазами невозможно. Но Акодыш Баруху открывает нам это. Поэтому первые три года урожая его поднять и сделать что-то с ним духовное нереально, поэтому он запрещен в пищу. Четвертый год урожая. Во время Бейт-Мигдаша мы посвящали Творцу, и это соответствует той четвертой клипе, которая соединяется с Кдушей, поэтому ее всю можно осветить, есть Иерушалаем в Кдуше и Тагоре. Остальное после четырех лет – это то, что разрешено в пищу, оно не обладает никакой Кдушей, но оно никак не может повредить, и настолько, насколько мы можем его использовать для того, чтобы его Ликадеш осветить, мы поднимем его и превратим, сделаем таким образом, чтобы это стало не просто набивание живота, но соединением со святостью, которая есть в каждой материальной части. Это несколько аспектов, связанных с растительным миром. У меня, конечно, не было идеи, что я на это потрачу почти целый урок. Следующий аспект, который существует, если поэтому нет вопросов, потому что мне даже как-то страшно следующий аспект начинать. Если есть вопросы, то спросите, пожалуйста. Если нет, то нет. Тогда я продолжу дальше. Следующий аспект, который я хотел, на котором я хотел остановиться, это начало животного мира, начало животных, которые нам даны в пищу. Поскольку мы сейчас находимся в самом начале книги Берешит, то я начну с того, что Гакодыш Баругу запретил мясную еду в принципе человеку до того, как не произошел потоп. После потопа Ноху было разрешено в пищу мясо, то есть животное. До этого мясная пища была запрещена. Я жду вопроса, но он не печатается, а у меня нет времени провоцировать дальше, поэтому я сам задаю вопрос, который я хотел услышать от кого-нибудь. Есть очень известный мидраш, который описывает, что во время, когда Адам был создан, он находился в Ган-Эдене, Адам и Хава пили вино, и их ангелы поили вином и давали им мясо, которое ангелы прожаривали и кормили Адама и Хаву мясом. Поэтому возникает вопрос, я только что сказал, что до Ноха мясо было запрещено в пищу, и человек был вегетарианцем. А вот написано прямым текстом, что есть мидраш, что Адам Аришон ел мясо, как это может быть? Ответ на этот вопрос, что пока они находились в Ган-Эдене и находились на таком уровне святости, то им было разрешено все, что там находилось, и еда была, мясная еда была тоже разрешена. Но после того, как Адам был изгнан из Ган-Эдена, то в связи с тем, что он нарушил первую заповедь кашрута, а вы, конечно, понимаете, что первая заповедь кашрута, которая была нарушена, в принципе, она была дана как заповедь кашрута и нарушена как заповедь кашрута, это то, что Хава, а потом и Адам, перекусили и поели от Эцда, от Тофыра, от дерева познания добра и зла, тем самым они сделали то, что является нарушением кашрута, только эффект мы видим несколько выше, чем от, не дай бог, нашего нарушения кашрута. Они взяли и съели то, что Акодыш Брагу сказал, что не надо это употреблять сегодня в пищу. И поскольку они съели эту еду, а она была запрещена, то пища вошла внутрь них и затумила, сделала их тумными, нечистыми. С точки зрения того, что Адам и Хава потеряли свой уровень Ган-Эдена и упали на уровень, когда Ецер Гора входит внутрь человека, поскольку они взяли и накормили материальную основу без того, чтобы она дала возможность питания духовным. Я много раз говорил о смысле греха Адама Ришон, поэтому я не хочу входить в него. Это была авейра, сделанная Лешем Шамай, во имя небес и так далее. И тем не менее, это та авейра, которая превратила тело человека в совершенно другое тело и душу совершенно в другую душу. Это было первое нарушение заповеди кашрута. После этого Адам получает довольно много ограничений в еде, и в частности, они не описаны практически в Торе, за исключением одной, которую я сейчас скажу, но Адаму было запрещено в принципе еда мясной пищи, только растительная пища ему была разрешена, до тех пор, пока Ноах не выходит из ковчега, и тогда он получает разрешение на мясную пищу, и внутри семи заповедей сыновей Ноаха, которые существуют, есть запрет только на одну вещь, связанную с мясом. Это запрет, который называется запрет Эвер Мин ха-Хай, запрет на то, чтобы есть от живого. То есть человек не может отрезать кусок живого мяса от живого и съесть его. Этот запрет, который дается Бней Ноах, и этот запрет, понятно, что связан с в качестве просто авадат медот, работы над качествами. Это связано с качеством экзариюта, с качеством невероятной жестокости, когда просто отрезаешь от живого и съедаешь. Он делится на две вещи. Есть басар мин ха, есть тевер мин ха. Но мы не будем сейчас сильно в это входить. Мясо живого нельзя есть, и отрезать орган живого, или даже если он отрезан не мной, не обязательно, чтобы я отрезал, мне нельзя есть. Но если кто-то отрезал и существует, продается или дается в подарок, то запрет от животного является запретом, который дает Тора, и этот запрет, который был дан сыновьям Ноаха. После чего Ноаху было разрешено в еду мясо, и в этот момент, когда мясо стало разрешенным в еду, то для Бней Ноах, для сыновей Ноаха, с кашрутом ничего, кроме Эйвер мин ха-хай, часть живого, не существует, у евреев появляются новые запреты. Первый из них, запрет, который дается, который мы будем обсуждать, я даже не знаю, с чего начать, давайте я коротко скажу, у меня нет времени уже, это запрет на кровь. Есть запрет на то, чтобы есть или пить кровь, которая идет от животного, она запрещена в пищу. Его мы обсудим немножечко в следующий раз, и с этого Безрат Ашем начнем, потому что я вижу, что Рав Зильбер появился, я передаю микрофон. А вам всего доброго, гуд шаббас и всего хорошего.